Глава третья. Роберто Уолс, младший товаровед в отделе игрушек, прекратила ненадолго свою суматошную беготню и прошептала Терезе. «Если мы сегодня не продадим этот чемодан за 24,95, в понедельник его уценят, и отдел понесет на $2 убытков!» Роберта кивнула на коричневый чемодан из клеенного картона на прилавке, сунула в руки мисс Мартуччи гору серых коробок и поспешила дальше. Тереза смотрела, как в длинном проходе перед Робертой расступались продавщицы. Роберта летала от одного прилавка к другому и из одного угла этажа в другой с 9 утра до 6 вечера. Тереза слышала, что Роберта пыталась получить очередное повышение. Она носила модные очки в красной пестрой оправе и, в отличие от других девушек, всегда закатывала рукава своего зеленого рабочего халатика выше локтя. Тереза видела, как та мелькнула в проходе и остановила миссис Хендриксон, что-то возбужденно ей втолковывая и жестикулируя. Миссис Хендриксон согласно кивнула, Роберта фамильярно прикоснулась к ее плечу, и Тереза почувствовала небольшой укол ревности. Ревности, хотя миссис Хендриксон была и абсолютно безразлична. Более того, она и даже не нравилась. «У вас есть мягкая кукла, которая умеет плакать?» Тереза вообще не знала, что такие куклы есть у них в продаже. Но женщина была в этом абсолютно уверена, потому что видела ее в рекламе Франкенберга. Тереза вытащила еще один ящик из дальнего угла, где могла находиться кукла, но там ее не было. «Что ищешь?» – спросила ее мисс Сантини. Мисс Сантини была простужена. «Мягкую куклу, которая плачет», – сказала Тереза. В последнее время мисс Сантини была особенно обходительна с ней. Тереза вспомнила украденное мясо. Но сейчас мисс Сантини только подняла брови, выпятила ярко-красную нижнюю губу, пожала плечами и ушла. «Мягкая, с косичками?» Мисс Мартуччи, тощая, с беспорядочно торчащими во все стороны волосами итальянка, с длинным, как у волка, носом, посмотрела на Терезу. «Главное, чтобы тебя не услышала Роберта», — сказала мисс Мартуччи, озираясь. «Лучше, чтобы никто тебя не слышал, потому что эти куклы на цокольном этаже». «О!» Отдел игрушек на верхнем этаже находился в состоянии войны с отделом игрушек цокольного этажа. Тактика состояла в том, чтобы заставить клиентов покупать на 7-м этаже, где все было дороже. Тереза сообщила покупательнице, что такие куклы находились на цокольном этаже. «Попытайся сегодня продать его», — сказала мисс Дэвис, протискиваясь позади нее, и похлопала рукой с покрытыми красным лаком ногтями по чемодану из ячеистой искусственной кожи под крокодила. Тереза кивнула. «А у вас есть куклы на негнущихся ногах, которые могут сами стоять?» Тереза взглянула на женщину средних лет. Та была на костылях, и из-за этого ее плечи выпирали вверх. Ее лицо отличалось от всех других лиц по ту сторону прилавка. Нежное, с уверенными, понимающими глазами, словно они на самом деле видели то, на что смотрели. «Она немного больше, чем мне хотелось», — сказала женщина, когда Тереза показала ей куклу. «Извините, есть ли у вас поменьше?» «Думаю, да». Тереза пошла дальше по проходу, осознавая, что женщина поковыляла за ней на костылях, огибая толпу людей у прилавка, чтобы сэкономить Терезе путь обратно. Внезапно Терезе захотелось избавить ее от бесконечной боли, найти именно ту куклу, которую искала женщина. Но и другая кукла была не совсем та, что нужно. У куклы не было настоящих волос. Тереза попыталась поискать в другом месте и нашла такую же куклу с настоящими волосами. Она даже плакала, когда ее наклоняли. Как раз то, что хотела женщина. Тереза осторожно уложила завернутую в папиросную бумагу куклу в новую коробку. «Это просто замечательно», — повторила женщина. «Я хочу послать ее в Австралию, своей подруге-медсестре. Мы вместе закончили школу медсестер, так что я пошила крохотную униформу, почти как у нас, и одену в нее куклу. Спасибо вам большое и счастливого вам Рождества». «И вас с Рождеством», — сказала Тереза, улыбаясь. Это было первое поздравление с Рождеством, которое она услышала от клиента. «У вас уже был перерыв, мисс Беллевит?» – спросила миссис Хендриксон так резко, словно упрекая ее в чем-то. У Терезы перерыва еще не было. С полки, из-под прилавка, где упаковывали покупки, она достала сумочку и книгу, которую читала. Это был Джойс, портрет художника в юности, и Ричард дождаться не мог, когда же она его прочтет. «Как можно было прочесть Гертруду Стайн, не прочитав при этом ни строчки из Джойса?» – распинался Ричард. «Это же просто уму непостижимо!» Тереза чувствовала себя немного униженно, когда Ричард разговаривал с ней о книгах. В школе она перечитала все, что стояло на книжных полках, и, как она теперь понимала, библиотека Ордена Святой Маргариты была отнюдь не католической, раз уж ей попадались такие неожиданные авторы, как Гертруда Стайн. Коридор, ведший к комнатам отдыха персонала, был перекрыт большими грузовыми тележками, доверху заваленными коробками. Тереза остановилась. «Пикси!» — крикнул ей один из парнишек-грузчиков. Тереза слегка улыбнулась, потому что это было глупо. Даже внизу, в раздевалке, в подвале, они кричали ей «Пикси!» и утром, и вечером. «Пикси, не меня ли ждешь?» Грубоватый голос заорал снова, заглушая столкновение удар нагруженных тележек. Она прошла мимо и увернулась от мчащейся на нее тележки, на которой восседал клерк. «Не курить здесь!» — прокричал весьма раздраженный начальственный голос, и девушки впереди Терезы, едва успевшие зажечь сигареты, выдохнули дым в воздух, хором громко выкрикнули: «Да кто он такой вообще, мистер Франкенберг, что ли?» И тут же спрятались в женском туалете. «Йо-хо-хо, Пикси! Да я дурака валяю, Пикси!» Тележку перед ней занесло, и Тереза ударилась ногой ее металлический угол. Она пошла дальше и даже не посмотрела вниз на ногу, хотя боль начинала расцветать вместе удара, словно замедленный взрыв. Она вошла в мешанину из женских голосов, женских фигур и запаха дезинфицирующих средств. Кровь стекала по ноге в туфлю, на чулке зияла рваная дыра. Тереза приложила содранную кожу обратно и, чувствуя тошноту, прислонилась к стене и уцепилась за водопроводную трубу. Так она простояла несколько секунд, прислушиваясь к гомону девушек, вертевшихся перед зеркалом. Потом она намочила туалетную бумагу и стала оттирать кровь, пока красные пятна не исчезли с ее чулок. Но кровь все текла и текла. «Все в порядке, спасибо», — сказала она девушке, которая на мгновение склонилась над ней. И девушка ушла. В итоге ей пришлось купить гигиеническую прокладку в торговом автомате. Она вытащила из нее кусочек ваты и привязала к ноге марлей. А тут и подошло время возвращаться за прилавок. Их глаза встретились в один и тот же миг, когда Тереза поднимала взгляд от коробки, которую она открывала, а женщина просто поворачивала голову и в этот момент посмотрела прямо на Терезу. Высокая белокурая, с длинной изящной фигурой, в просторной легкой шубе, которую она придерживала распахнутой, положив руку на талию. Ее глаза были серыми, прозрачными, но притягивали к себе, словно свет или огонь. И захваченная ими, Тереза не могла отвести взгляд. Она слышала, как стоящий перед ней покупатель повторяет вопрос, но осталась безмолвно стоять на месте. Женщина тоже смотрела на Терезу. Лицо ее было озабоченным, словно половина ее мыслей была занята предстоящими покупками. И хотя между ними находилось еще несколько продавщиц, Тереза чувствовала, что женщина подойдет именно к ней. Потом Тереза увидела, как женщина медленно идет к прилавку. Ее сердце на мгновение замерло, потом снова забилось. Она почувствовала, как начинает заливаться румянцем ее лицо, пока женщина подходила все ближе и ближе. «Могу я посмотреть один из тех чемоданчиков?» — спросила женщина и оперлась на прилавок, глядя вниз через стеклянную столешницу. Чемодан с дефектом лежал на расстоянии вытянутой руки, но Тереза повернулась и достала коробку с нижней полки, коробку, которую еще никто не открывал. Когда она выпрямилась, женщина смотрела на нее спокойными серыми глазами, и Тереза не могла ни взглянуть в них, ни отвести взгляд. «Мне нравится вон тот, но не думаю, что могу купить его, не так ли?» — спросила женщина, кивнув в сторону коричневого саквояжа в витрине позади Терезы. Светлые брови очерчивали изгибы лба. «У нее губы такие же выразительные, как и ее глаза», — подумалась Терезе. А голос, словно мех ее шубы, густой и мягкий, и почему-то полный тайн. «Да», — сказала Тереза. Она вернулась к комнате складу за ключом. Ключ висел прямо за дверью на гвозде, и никто не имел права прикасаться к нему, кроме миссис Хендриксон. Мисс Дэвис увидела ее и ахнула, но Тереза сказала: «Мне он нужен», и вышла. Она открыла витрину, взяла чемодан и положила его на прилавок. «Вы даете мне саквояж с витрины?» Женщина улыбнулась, как будто поняла. И спросила небрежно, облокотившись обоими локтями на прилавок, рассматривая содержимое саквояжа: «Вам за это не достанется?» «Это не важно», — ответила Тереза. «Хорошо. Я бы хотела использовать наложенный платеж. А что насчет одежды? Она прилагается к саквояжу?» К крышке чемодана была прикреплена одежда, завернутая в целлофан, с ценой на ней. «Нет, она продается отдельно», — сказала Тереза. «Если вы хотите одежду для куклы, то это не так хороша, как та, что продается в отделе одежды для кукол через проход». «О, а его успеют доставить в Нью-Джерси до Рождества?» «Да, заказ прибудет в понедельник». «А если нет, — подумала Тереза, — я доставлю его лично». «Миссис Экс Ф. Эрт», — произнес мягкий, отчетливый голос женщины, и Тереза начала выводить печатными буквами имя на зеленой квитанции наложенного платежа. Имя, адрес, название города появлялись из-под кончика карандаша, как некая тайна, которую Тереза никогда не забудет, как что-то, что само по себе впечаталось в ее память навсегда. «Вы ведь не наделаете ошибок, да?» – спросил женский голос. Тереза впервые ощутила аромат духов женщины и вместо того, чтобы ответить, смогла только покачать головой. Она опустила взгляд на квитанцию, куда старательно вписывала нужные цифры, и всей душой пожелала так сильно, как вообще можно чего-то на свете желать, чтобы женщина просто продолжила говорить и произнесла: «Вы и правда настолько рады познакомиться со мной? Так почему бы нам тогда не увидеться снова? Почему бы нам, например, не пообедать вместе сегодня?» Ее голос звучал так непринужденно, и она могла бы сказать это с такой легкостью. Но после произнесенного «да» не последовало ничего, что облегчило бы стыд от того, что в Терезе распознали новенькую продавщицу, нанятую на период рождественской лихорадки, неопытную и могущую наделать ошибок. Тереза пододвинула учетную книгу в ее сторону, чтобы женщина расписалась. Затем женщина взяла свои перчатки с прилавка, повернулась и неторопливо пошла прочь. А Тереза осталась смотреть, как расстояние между ними увеличивается и увеличивается. Ее щиколотки под шубой были тонкими и бледными. На ногах у нее были простые черные замшевые туфли на высоких каблуках. «Это заказ по наложенному платежу?» Тереза посмотрела на некрасивое, бессмысленное лицо миссис Хендриксон. «Да, миссис Хендриксон». «Разве ты не знаешь, что должна отдать клиенту корешок от квитанции? Как ты думаешь, они смогут принять покупку, когда та к ним прибудет? Где заказчица? Ты можешь ее догнать?» «Да». Она была всего в 3 метрах от них, через проход, у прилавка одежды для кукол. Тереза секунду помедлила с зеленой квитанцией в руке, а потом понесла ее вокруг прилавка, заставляя себя идти вперед, потому что вдруг застеснялась своей внешности, старой синей юбки, хлопковой блузки. Ей ведь не достался зеленый рабочий халат, когда их выдавали сотрудникам. И туфель на унизительно плоской подошве. А еще ужасной повязки, сквозь которую наверняка снова проступала кровь. «Я должна отдать вам это», — сказала она. Положила несчастный маленький клочок бумаги рядом с рукой на край прилавка и пошла назад. Снова оказавшись за своим прилавком, Тереза уставилась на груду коробок, задумчиво сдвигая их туда и обратно, словно что-то искала. Тереза дожидалась, пока женщина закончит оформлять покупку у прилавка и уйдет. Она осознавала, что секунды проходят, как безвозвратно убегающее время, как неотвратимо уходящее счастье, и что в эти последние мгновения ей бы нужно было обернуться и запечатлеть в памяти лицо, которое она больше никогда не увидит снова. А еще она осознавала, словно издалека и с другим новым чувством ужаса, как прежние, несмолкающие голоса покупателей у прилавка зовут ее на помощь, окликают, смешиваясь с низким, гудящим ревом маленького поезда, создавая часть того вихря, который окружил ее и отделил от женщины. Но когда она наконец обернулась, то оказалось, что она снова смотрит прямо в серые глаза. Женщина шла к ней, и словно время повернулось вспять, она снова оперлась на прилавок, указала на куклу и попросила ее показать. Тереза взяла куклу и со стуком выронила ее на стекло прилавка. Женщина посмотрела на нее. «Похоже, она не бьющаяся», — сказала женщина. Тереза улыбнулась. «Да, эту я тоже возьму», — сказала она тихим, размеренным голосом, который создавал островок спокойствия в окружавшей их суматохе. Она повторила имя и адрес еще раз, и Тереза медленно впитала слетающие с ее губ слова, как будто она еще не заучила их наизусть. «Заказ действительно прибудет до Рождества?» «Все доставят самое позднее в понедельник. До Рождества останется еще целых 2 дня». «Хорошо. Я не хочу вас сильно беспокоить». Тереза затянула узел на упаковочной ленте, которой она обернула коробку с куклой. Но таинственным образом узел развязался. «Нет!» — выдохнула она. В замешательстве настолько глубоком, что у нее не осталось оправданий, она завязала узел под взглядом женщины. «Отвратительная работа, да?» «Да». Тереза обернула квитанции наложенных платежей вокруг белой ленты и сколола их булавкой. «Простите, я вас совсем замучила». Тереза бросила на нее взгляд, и к ней вернулось ощущение, что она ее откуда-то знает, что женщина вот-вот раскроется, и тогда они вдвоем рассмеются и все поймут. «Вы меня не замучили, и я точно знаю, что покупки доставят в срок. Тереза посмотрела через проход, где раньше стояла женщина, и увидела крошечный листок зеленой бумаги, все еще лежавший на прилавке. «Вы действительно должны сохранить ту квитанцию наложенного платежа». Сейчас ее глаза преобразила улыбка, и в них заблестел серый, прозрачный огонь, который был Терезе почти знаком, который она почти могла распознать. «Я получала заказы и без них. Я их всегда теряю». Женщина наклонилась, чтобы подписать вторую квитанцию наложенного платежа. Тереза смотрела, как она уходит. Так же неторопливо, как и пришла. Видела, как она, проходя мимо еще одного прилавка, окинула его взглядом и два или три раза хлопнула черными перчатками по своей ладони. Потом она исчезла в лифте. А Тереза вернулась к следующему клиенту. Она работала терпеливо, без устали, но у цифр, которые она выводила на квитанциях, появились слабые хвостики в тех местах, где судорожно дергался ее карандаш. Она сходила в кабинет мистера Логана, и это, казалось, заняло несколько часов, но когда она посмотрела на время, то выяснилось, что прошло только 15 минут, и теперь пора было умываться к обеду. Она оцепенела, стояла перед вращающимся полотенцем, вытирала руки и чувствовала, что не принадлежит никому и ничему в этом мире, чувствовала себя отдельно от всех. Мистер Логан спросил ее, хочет ли она остаться у них после Рождества. Она могла бы получить работу внизу, в отделе косметики. Тереза ответила «нет». В середине дня она спустилась на первый этаж и купила открытку в отделе поздравительных открыток. Это была не очень интересная открытка, но, по крайней мере, она была простой, в сдержанных сине-золотых тонах. Она стояла, занеся перо над открыткой, думая, что же такое написать «Вы великолепны» или даже «Я люблю вас». И в итоге написала быстро, мучительно скучно и безлично. «Сердечные поздравления от универмага Франкенберг». Вместо подписи она добавила свой номер 645А. Потом она спустилась на цокольный этаж в почтовое отделение и застыла над ящиком для писем, вдруг лишившись смелости при виде собственной руки, удерживавшей наполовину просунутое письмо в прорези ящика. И к чему это приведет? В любом случае, через несколько дней она собиралась уволиться из магазина. Будет ли миссис XF Эйрд, не все равно. Светлые брови, наверное, немного приподнимутся, она посмотрит секунду на открытку, а затем забудет о ней. Тереза бросила открытку в ящик. По дороге домой к ней пришла идея сценической декорации. Интерьер дома, вытянутого больше в глубину, чем в ширину, и все сводится в центр, от которого по обе стороны разбегаются комнаты. Сегодня вечером она хотела начать делать картонную модель, но в итоге успела только прорисовать ее в карандаше. Ей хотелось с кем-то повидаться. Ни с Ричардом, ни с Джеком или Алисой Келли с нижнего этажа. А может быть, со Стеллой Овертон, театральной художницей, с которой она познакомилась в первую неделю своего пребывания в Нью-Йорке. Тереза вдруг поняла, что не видела ее с тех самых пор, как та пришла на коктейльную вечеринку, которую устраивала Тереза, когда переезжала с прежней квартиры. Стелла была одной из тех, кто не знал ее нынешнего адреса. Тереза уже спускалась к телефону в холле, когда услышала короткие быстрые звонки в дверь, что означало, что ей кто-то позвонил. «Спасибо!» — крикнула Тереза миссис Осборн. Это был привычный звонок от Ричарда, как обычно, около 9 утра. Ричард хотел знать, пойдет ли она в кино завтра вечером. Картина шла в Саттон, и они ее еще не видели. Тереза сказала, что она ничего не собиралась делать, но хотела бы закончить наволочку. Алиса Келли сказала, что она сможет спуститься и воспользоваться ее швейной машинкой завтра вечером. И кроме того, она должна была вымыть голову. «Вымой ее сегодня вечером и встретимся завтра», — сказал Ричард. «Слишком поздно, я не могу спать с мокрой головой». «Я сам помою ее тебе завтра вечером. Мы не будем пользоваться ванной, обойдемся парой ковшей». Она улыбнулась. «Думаю, лучше не надо». В прошлый раз, когда Ричард мыл ей голову, она упала в ванну. Ричард изображал, как вода утекает в сливное отверстие, вращаясь и булькая, и она так смеялась, что ее ноги сами разъехались на полу. «Так что насчет того, чтобы сходить на художественную выставку в субботу? Она открыта в субботу после обеда». «Но в субботу у меня рабочий день до 9. Я не смогу освободиться раньше, чем в 9:30». «Ну хорошо, я покручусь в школе и встретимся около 9:30. На углу 44-й и 5-й. Хорошо?» «Хорошо». «Есть что-нибудь новенького сегодня?» «Нет». «А у тебя?» «Нет. Завтра я займусь бронированием каюты. Позвоню тебе завтра вечером». Тереза так и не позвонила Стелле. Следующий день был пятницей. Последней пятницей перед Рождеством. И самым оживленным днем, по мнению Терезы, с тех пор, как она работала в Франкенберге. Хотя все говорили, что завтра будет еще хуже. Толпы людей угрожающе наваливались на стеклянные прилавки. Покупателей, которых она начала было обслуживать, унесло, и они потерялись в вязком потоке, заполонившем проход. Было невозможно представить еще большее скопление народа, но лифты продолжали извергать из себя людей. «Я не понимаю, почему они не закроют двери внизу?» — заметила Тереза мисс Мартуччи, когда они обе наклонились к полке с товаром. «Что?» — ответила мисс Мартуччи, не расслышав. «Мисс Беливет!» — закричал кто-то, и свисток взорвался трелью. Это была миссис Хендриксон. Сегодня, чтобы привлечь внимание персонала, она свистела в свисток. Тереза пошла к ней мимо продавщиц, перешагивая через пустые коробки на полу. «Вам звонят!» — сказала ей миссис Хендриксон, указывая на телефон, расположенный на столе для заворачивания покупок. Тереза беспомощно всплеснула руками, но миссис Хендриксон так торопилась, что этого не увидела. В такой суматохе невозможно было что-то разобрать по телефону. И она знала, что это, вероятно, веселится Ричард. Как-то он уже ей звонил и раньше. «Алло!» — произнесла она. «Добрый день, это коллега 645А Тереза Беливет?» — спросил голос оператора сквозь щелчки и жужжание. «Говорите!» «Алло!» — повторила она, едва услышала ответ. Она стащила телефон со стола и унесла его в кладовую в нескольких шагах оттуда. Длины провода не хватало, и ей пришлось опуститься на пол. «Алло!» «Здравствуйте!» — произнес голос. «Что ж, я хотела бы поблагодарить вас за рождественскую открытку». «О, ой, вы...» «Это миссис Эйрд», — сказали в трубке. «Вы та, кто прислал ее, или нет?» «Да», — сказала Тереза, неожиданно застыв от чувства вины, как будто ее застали на месте преступления. Она закрыла глаза и сжала трубку. Перед ней возникли умные, улыбающиеся глаза, какими она видела их вчера. «Мне очень жаль, если я вас побеспокоила», — сказала Тереза машинально, таким тоном, которым говорила с клиентами. Женщина рассмеялась. «Это очень забавно», — сказала она непринужденно, и Тереза уловила ту же манеру слегка проглатывать звуки, которую слышала вчера, которую полюбила вчера, и улыбнулась сама себе. «Да? Отчего же?» «Вы, должно быть, та самая девушка из отдела игрушек?» «Да». «Было очень мило с вашей стороны прислать мне открытку», — сказала женщина вежливо. И тут Тереза поняла. Она подумала, что открытка была от мужчины, от какого-нибудь другого клерка, который обслуживал ее. «Было очень приятно вас обслуживать», — сказала Тереза. «Неужели? Вы серьезно?» Она, должно быть, насмехалась над Терезой. «Ну, раз уж на дворе Рождество, почему бы нам не встретиться, по крайней мере, за чашечкой кофе? Или чего-нибудь покрепче?» Тереза вздрогнула, когда дверь распахнулась, и в комнату вошла девушка, встав прямо перед ней. «Да, с удовольствием». «Когда?» — спросила женщина. «Завтра утром я возвращаюсь в Нью-Йорк. Почему бы нам не пообедать вместе? У вас найдется время?» «Конечно. У меня есть час, с 12 до часу», — ответила Тереза, уставившись на ноги стоявшей перед ней девушки. В стоптанных плоских мокасинах, задняя сторона лодыжек и массивных голеней обтянута фельдеперсовыми чулками. Девушка переминалась ноги на ногу, как слон. «Могу я встретиться с вами внизу, на входе с 34-й стрит, около 12?» «Хорошо. Я...» Тереза вдруг вспомнила, что завтра ей на работу к часу дня. У нее было свободно все утро. Она подняла руку вверх, чтобы отвести от себя лавину коробок, которую стоявшая перед ней девушка обрушила с полки вниз. Сама девушка отшатнулась назад, к Терезе, еле удерживая равновесие. «Алло!» — прокричала Тереза, перекрывая шум падающих коробок. «Я извиняюсь!» — сказала раздраженно мисс Забриски, снова распахивая дверь. «Алло!» — повторила Тереза. На том конце провода была тишина.